Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России отмечают 1 мая. В Ингушетии произошел взрыв, никто не пострадал. Ситуация в Коряке остается крайне сложной. Более чем в 800 городах России проходят первомайские шествия и митинги. Во Владивостоке в демонстрации приняли участие около 20 тысяч человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Нынешний 1 мая в Приморье напомнил старые советские времена. Сбор праздничной колонны трудящихся по разнарядке из администрации края. Учителя говорили, что обеспечить явку учащихся было велено под угрозой лишения президентской надбавки за классное руководство. Профсоюзы накануне мероприятия объявили, что всем пришедшим на демонстрацию будут наливать пиво из бочек даром, но по профсоюзным билетам. Студенты пришли на праздник со своим пивом и шагали в колонне совершенно бесплатно, просто потому, что после нудной мороси в Приморье наконец вышло солнце. На плакатах и лозунгах никакой политики, исключительно поддержка национальных проектов президента. Правда, когда отгремела музыка и опустела гостевая трибуна, на площади маршем протопали казаки под флагами партии «Родина» и под красными флагами коммунисты. Их не пустили в основную колонну трудящихся. Оппозиция не вписалась в сценарий официального праздника. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
С сегодняшнего дня в России на 15% увеличивается зарплата бюджетников и минимальный размер оплаты труда составит 1100 рублей. Как сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов, в этом году зарплаты бюджетников будут повышаться дважды. 1 октября они возрастут еще на 11%. Также с 1 мая в два раза повысится оплата труда научных работников. В ингушской станице Троицкая произошел взрыв, никто не пострадал. Взрывное устройство неустановленного образца сработало в частном доме. Мощность взрыва составила 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Ситуация в Корякском автономном округе после серии землетрясений остается очень сложной. Колебания земной коры продолжаются, заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе Камиль Исхаков, посетивший Корякию. По словам Исхакова, в Алюторском районе автономии полностью разрушены 4 из 5 школ, все детские сады, серьезный ущерб нанесен больницам и поликлиникам, объектам энергообеспечения. После вчерашней серии подземных толчков губернатор Коряки Олег Кожемяка сказал.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения, пострадали интернат, школа, больница, детский сад. Паники нет, у нас люди достаточно мужественные, пережили гораздо худшее, пережили действительно трагедию. Это когда пришлось двое-трое суток на улице находиться. До сих пор многие живут в палатках, в теплицах, никто не идет в дома, которые, в общем-то, сильно разрушены. Пострадало все имущество граждан.
Говорил губернатор Коряки.
Радио «Свобода». Новости.
В индийской части Кашмира мусульманскими боевиками убиты по меньшей мере 22 индуиста, еще 5 ранены. По данным индийской полиции, людей практически расстреляли в упор. Это произошло вечером в воскресенье в районе Дода. В Киеве в Бабьем Яру прошел траурный митинг памяти жертв Холокоста. В 1941 году нацисты расстреляли там десятки тысяч евреев. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
В митинге, приуроченном восстанию в Варшавском гетто, которое началось 30 апреля 1943 года, приняли участие сотни людей. Среди тех, кто пришел к монументу жертвам Бабьего Яра, были и те, кого непосредственно коснулся геноцид, их родственники, представители посольства Израиля на Украине. 29 сентября 1941 года Бабий Яр на окраине Киева стал местом массовых казней мирных жителей немецкими оккупантами. Первыми были расстреляны киевляне еврейской национальности. В адском овраге смерти, по разным оценкам, погибло от 30 до 50 тысяч евреев. Массовые казни продолжали здесь почти два года. Историки предполагают, что общее число погибших составляет более 150 тысяч. Бабий Яр стал символом страшных преступлений против человечности. Для увековечения памяти невинных жертв украинские власти планируют недалеко от места трагедии построить музей Холокоста. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На западном берегу Иордана, в городе Туль-Карм, в ходе израильского рейда погибла палестинская женщина, две ее дочери ранены. Израильские военные выразили глубокое сожаление по поводу случившегося и заявили, что проводят расследование. Они также сообщили, что во время рейда был арестован активист экстремистской группировки «Исламский джихад». Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мухаммад Саиди сообщил об условиях возобновления инспекции МАГАТЭ.
Мы готовы, основываясь на наших обязательствах, работать с агентством и в рамках международных норм продолжать сотрудничество при условии, что этот вопрос останется в ведении агентства.
Сказал иранский представитель. В Швеции торжественно отмечают 60-летний королей короля Карла XVI Густава. С подробностями Сергей Джанян.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру. А в библиотеке Королевского дворца Дротнингхольм был организован молодежный семинар, на котором его величество выступил с лекцией. Думаю, это отличная возможность пригласить сюда молодежь, которая делает так много замечательного, доказывая, что общество может полагаться на них. Для меня они фантастические, они настоящие герои. Сказал король Швеции Карл XVI Густав. На празднование дня рождения шведского монарха прибыло более 300 гостей, в числе которых и представители королевских домов Европы. Воскресный день празднеств начался с торжественной церковной службы и военного салюта в честь юбиляра. А во второй половине дня королевский кортеж последовал по улицам Стокгольма в ратушу, где состоялся обед от имени шведского парламента. Король Карл XVI Густав, вступивший на престол в 1973 году, встречает свой юбилей популярным как никогда. Согласно социологическим опросам, существование института шведской монархии поддерживает 80% населения Швеции.
Рассказывал Сергей Джанян. И в заключение напомню о главных новостях. В России отмечают 1 мая. В Ингушетии произошел взрыв. Никто не пострадал.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Я Анна Качкаева, здравствуйте. Тема у нас сегодня хоть и телевизионная, но непривычная, как раз для праздников, чтобы тихо послушать. Не про политику, не про развлечения и не про криминал. Хотя интрига, разумеется, есть. Что такое научно-популярное вещание? Отчего телевидение в последнее время так увлеклось магами, гадалками, прорицателями и нетрадиционными врачевателями? Отчего это в эфире главного канала страны вновь материализовались Чумак и Кашпировский? Почему программы о Лонго и Мессинге ставят в лучшее вечернее время, а добротная, кропотливая, документальная, выверенная работа «Братства Бомбы» идет после полуночи? Почему рассуждения о мистике, душе и целительстве опять в эфирной моде? Отдает ли телевидение отчет в том, что популяризирует новое и интересное знание или околонаучное мифотворчество? Как ко всему этому относятся профессиональные ученые и журналисты, пишущие на тему науки? Именно поэтому сегодня в моей студии не совсем телевизионные люди, но люди, безусловно, имеющие отношение к тому, о чем мы будем сегодня разговаривать. Целый венок остепененных мужчин, кандидатов наук, причем физико-математических. Итак, по кругу. Леонид Левкович Маслюк, старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша, заместитель главного редактора журнала «Компьютерра». Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Владимир Решетов, физик, кандидат физико-математических наук, редактор научного отдела журнала «Вокруг света», доцент МИФИ.
Добрый день.
Добрый день. Александр Костинский, мой коллега, который на Радио Свобода ведет рубрику, связанную с наукой, технологией и образованием. Именно поэтому он меня сегодня поддерживает в этих изысканиях, чтобы я уж совсем не показалась таким неофитом, только продвинутым телезрителем. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Итак, для того, чтобы начать этот разговор, я предлагаю вам послушать два таких сконцентрированных сюжета по поводу двух довольно обсуждаемых в последний месяц программ. Сюжет первый. Народный.
По будням, днем в программе «Малахов плюс Малахов» Первый канал массово исцеляет. От бронхита. Для этого ведущего дерут за уши. От соплей. Причем жене сопливого советуют не говорить, что он сопливый, а самому сопливому есть подсушивающую пищу. Сопли, средства, астральная жена и лунное таинство – это обычная лексика целителя Малахова, который деловито режет, толчет и пробует зелье собственного приготовления. Всем, кто склонен к простуде, рекомендуется спать с кирпичом, советует врачеватель. По пути выясняется, что довоенные кирпичи лучше, но еще лучше царские. Тем же, кого не радует перспектива спать с кирпичом, рекомендуют, как победить мужское бессилие, а женщинам омолодиться. Хорошо помогает лук с капустой. Но главное для этого дела, чтобы в душе появился огонек. Новый телевизионный гуру.
Сюжет второй, интеллектуальный.
«Великая тайна воды» – разрекламированное дорогостоящее творение канала «Россия». Не кейнескатцы знаменитого экспериментатора Готфри Реджио, но тоже масштабно, компьютерно, завораживающе, дорого. Настоящая мантра воды. Величие стихии и изысканная красота отдельной капли. Главная идея – у воды есть память. Она видит, слышит, ощущает. Любовь повышает энергетику воды, ненависть и зло делают ее мертвой. Вода, по мнению создателей фильма, обладает чудесными свойствами, которые разуму не подвластны и учеными до конца не изучены. Среди экспертов – представители всех конфессий, ученые настоящие, ученые нетрадиционные и некие граждане, научно названные исследователями. Опыты в большом количестве. Реальная история в стилистике мистических откровений. Тайный смысл увиденного потряс многих. Рейтинг у этого произведения был приличный.
Так вот, это такая сконцентрированная, утрированная отчасти, хотя абсолютно все правда, ситуация с разными типами околонаучных и научных сюжетов, которые идут на нынешнем телевидении. Давайте разберемся с первым сюжетом, мне кажется, он проще, понятнее, наверное, разберемся быстро. Вот «Малахов плюс Малахов» – концентрированное выражение такого развлекательного, околонаучного телевизионного направления. Господа, взвесьте, пожалуйста, соотношение польза-вред от этого прикладного оккультизма и целительства. Александр Костинский.
Всегда в народной культуре существовало вот это направление. Направление, наверное, идущее от язычества. И, на мой взгляд, если бы оно было правильно поставлено в ряд, то это вообще ничего плохого в этом нет. Ну, если четко маркируется, если нет никаких попыток выдать это за науку. На мой взгляд, такая, может быть, глобально общая претензия ко всему, что сейчас проходит, вот о чем ваши материалы, это, ну, то же самое, как вот есть маслята, а есть ложные маслята. Эти можно есть, а этим можно отравиться, что надо четко говорить, что это эзотерическое знание. Ну, там мы можем к нему относиться как угодно. Но когда пытаются авторитетом науки оправдать фактически, ну, иногда просто и мелкие интересы конкретных людей. То
да
это неправильно.
Нет, Александр, у Малахова вообще там эти несчастные эксперты с врачами, они еле голос подают, потом в этом гамме, оре совершенно тонут, тихонько сжимаются и замолкают. Это вообще не про это. Все, что я говорю в этом народном сюжете о неком мистицизме, оккультизме, целительстве и так далее, это, по-моему, вообще никакого отношения к науке не имеет. Это так... Такое успокаивающее депрессантное развлечение.
Антидепрессантное.
Ну или антидепрессантное. Давайте дадим слово кому, Леониду, вам.
Давайте. Я на эти темы, так сказать, может быть, меньше знаю. Но как зритель я могу сказать, что мне бы, например, как зритель, мне было бы интересно увидеть настоящих народных целителей. Вот людей, которые действительно где-то там что-то, ну, какую-то традицию, так сказать, продвигают, скажем. Вот здесь мы имеем дело, конечно, с прямо противоположным явлением.
Иногда, даже не понимая, почему они это могут.
Конечно,
да?
Конечно, не понимают. Да, и эти люди, конечно, они, как правило, они не будут говорить, что они опираются на последние достижения науки, там, или что они вылечат вам все, что хотите. Это, знаете, эта традиция очень интересная. Когда нам ее подменяют вот такими вот явлениями, это очень неприятно, конечно. Я считаю, что это не безобидная вещь, в общем, очень не безобидная. Тем более, что многие... Мы уже проходили всю эту историю с Кашпировским. Там, вот.
Я сразу же дам слово Владимиру после того, как мы уйдем на небольшое объявление.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Итак, мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Обсуждаем мы сегодня хитрую тему, интригующую. Мне ее коллеги советовали назвать «Мракобесие на телевидении», а я бы не решилась ее так все-таки назвать. Назвала такое популярное прорицательство, врачевательство и целительство. Вот такая, скорее, эта тема, потому что она... Про это мы отдельно поговорим. Напоминаю, что Александр Костинский, мой коллега, кандидат физико-математических наук, редактор программ «Наука и технологии», со мной в студии. Владимир Решетов, физик, кандидат физико-математических наук, редактор научного отдела журнала «Вокруг света». И Леонид Левкович Маслюк, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Академии наук России. Владимир Решетов, вы не высказались на тему народного сюжета условно Малахов плюс Малахов.
По-моему, никто его не воспринимает как научно обоснованный. По-моему, таких практически нет у нас телезрителей. То есть все понимают, что к науке это отношение не имеет. Как «Большая стирка», которая была у Малахов, так и все эти новые передачи. Зачем туда приходят нормальные врачи и ненормальные тоже? Это отдельная песня. Видимо, из любопытства. Как я однажды был на его передаче тоже. Просто любопытно, что же будет. Почему не имеет отношения к науке? Потому что...
Ну хорошо, давайте с Малаховым вам про это вообще не интересно говорить. Ну, например, это такая средняя история. А вот Лонга, например, или документальные истории про Мессинга. Взвесьте тоже. Пользу,
да,
вред.
Да, я как раз хотел сказать, что к науке это отношение не имеет, потому что все эти вещи, как правило, уникальные. А наука занимается чем-то таким, что поставлено на поток. Та же Организация Всемирного Здравоохранения, у нее есть четкие критерии, что есть медицина, что такое доказательная медицина и все остальное. А все остальные вещи, типа Малахова, относятся к медицинским культам. Есть такое понятие. Там очень широкий список, что это такое медицинский культ. Вот это медицинские культы, которые, даже по мнению этой организации, применимы, допустимы, потому что человек хочет... Он хочет так лечиться. И раз он хочет, так сказать, то ему и предлагают такие возможности.
Иногда он вылечивается даже поэтому.
Да, да, совершенно по разным причинам. Начинает вообще эффекта плацеботерапии, кончает, так сказать, тем фактом, что здесь замешана куча...
Слушайте, ну, дорогие мужчины, ну с кирпичом-то спать. Ну что же, это всем миллионам 150, что ли, предлагать?
Нет, я не говорю...
Ну кирпичи-то хватит.
Во-первых, надо четко понимать, что не каждый возьмет кирпич. И вот здесь срабатывает совершенно нетривиальный эффект, состоящий в том, что если человек... Вот какой-то, смотрящий эту передачу, вдруг западет на то, что кирпич ему поможет больше любить свою жену, то эффект работает. Вот на это же рассчитано. Он будет ее больше любить. А кирпич потом свалится. А потом кирпич пойдет под кровать и там останется лежать, так сказать, в общем-то, никому не мешая. В общем-то,
когда он ее будет любить.
Слушайте, Владимир, можно не в Бога, можно в кирпич поверить.
Ну, вопрос, Бога или кирпич, вообще говоря, возможно, что механизмы, которые запускаются на физиологическом уровне, в чем-то похожие. Потому что и те же самые эндорфины, которые, опиаты, которые выделяются в мозг, и все остальное. То есть сегодня вот плацеботерапия, это
остильная... Это что такое, скажите, пожалуйста.
А, плацебо это пустышка.
А,
то есть ситуация, когда у человека болит зуб, грубо говоря. Да. А ему говорят, давай-ка, парень, ты поиграешь в компьютерную игру, посмотрим, как ты будешь часто трогать свой зубчик или нет. И выясняется, что 60-70% людей забывают, что у них болит зуб, играя в интересную игру, ну, для детей, которая интересная игра. Кроме того, куча людей...
А для взрослого может вот кирпич таким образом сработать.
Ну, для зубной боли... зубной боли там ситуация более сложная, но ведь вообще говоря, вот касательно, если вы коснулись темы, так сказать, супружеской, мужской и женской, то ведь там очень многие лекарства носят именно такой, чисто психологический характер. Потому что это нарушение носит именно психологический характер. Человеку сказать, что парень, все будет в порядке, у него все в порядке. То есть это психологические эффекты работают в очень большой степени. Поэтому, естественно, взвешивая плюсы и минусы, я говорю, это все вредно. Это нельзя рекламировать, потому что опасность, даже организация говорит, здравоохранение всемирно, что опасность очень велика, и все это может быть как сопутствующая терапия под присмотром нормального врача. То есть человек видит, что он хочет, ну, пропиши ему аскорбинку, ему поможет от любой болезни. И здесь та же схема, но вообще вредно. Я против Кашпировского, против Чумака и против Малахова с его экстрасенсами, потому что это создает определенный стереотип именно восприятия мира. Но это отдельная песня.
Это отдельная песня, народ это с удовольствием смотрит. Видимо, наверное, как на рекламе, может быть, табачных изделий, надо писать там в конце, маркировать программу. Посоветуйтесь с врачом, точка.
Да. Анна, я могу сейчас коротенькую историю такую рассказать. У меня мой приятель, вот еще когда в самом начале, когда Чумак, Кашпировский там выступали, воду Чумак заряжал. И вот он что сделал?
Слушайте, у нас страна тогда просто... Я видел эти квартиры с трехлитровыми банками.
Так вот, что он сделал? Значит, у жены, жена говорила: слушай, я пойду покупаюсь пока, а ты воду заряди. Банку поставила ему с водой. Он взял эту банку, выкинул с балкона. А потом, когда сеанс закончил, он проводил чистый эксперимент. Взял банку, он не только воду вылил, но и банку выкинул. Потом он взял банку, налил в нее воды из-под крана. И когда жена вышла и кончился сеанс, она сказала: вот это банка Кашпировская. И потом он всю неделю за ней наблюдал и спрашивал: хорошо ли тебе? Она: знаешь, как хорошо, знаешь, как помогает. И в конце недели сказала: ты знаешь, что эта вода абсолютно никак не была заряжена. Она удивилась и сказала: дурак, она заряжена даже на расстояние было.
Непрошибаемо.
То есть, в общем, логики нет, и в этом смысле телевидение выполняет такую, ну, вот, шаманскую функцию, оно отчасти...
Эту функцию выполняет эти экстрасенсы, а телевидение формирует такую потребность. Большая разница. Вот экстрасенс, бабушка-соседка, она выполняет такую функцию, а телевидение формирует, заставляет человека идти к этой бабушке. Она говорит, что это серьезно и что это работа.
Вот близко... А не к врачу.
Слушайте, ну вы же только что сказали, что теоретически бабушки тоже могут оказаться, в общем, ничего себе, и даже, может быть, у них есть...
Ну, вот вы сказали, что тема формирования мировоззрения – это отдельная тема. Да. Один из эффектов Кашпировского, который был зафиксирован, скажем так, достоверными методами – это повышение общей сугестивности, то есть внушаемости человека. То есть передачи Кашпировского, их даже приписывают политическое воздействие, проплачены они были или нет, почему их допустили, потому что они повысили внушаемость электората. Человек стал более доверчив, более внушаем. Он стал верить, что да, в нем самом возникнут нужные лекарства, да, он примет решение. И вот эти факторы уже, так сказать, непростые. Не касаясь тех людей, которые попадали в больницы с эпилептическими там статусами, припадками, детей, которые попадали. Скорая помощь получала огромное количество вызовов, когда Кашпировский выступал. Это артефакты. И плохие артефакты, люди погибали, вообще говоря. Но вот механизм, когда ему помогло и я, это известно в сектах, вспомнили религию. То есть те же самые, как говорится, современные...
Ну,
всякие...
гробовой, в конце концов, который тоже у Малахова появлялся,
да,
а сейчас сидит.
Аналогичная ситуация полностью, да. А Лунге признался, что он фокусник.
Ну, и правда, теперь говорят, вот и не стало его, потому что напрасно он так вот, некое эзотерическое.
Но то, что он фокусник, если верить, опять же, тому же самому телевидению, он сказал почти что на исповеди, почти что батюшке.
Ага.
Когда хотел, кажется, креститься. Надумал.
Леонид, да.
Нет, я бы, как человек совмещающий, ну, как и Владимир, собственно, совмещающий и научные там, занятия, и работу в прессе, я бы на другой аспект посмотрел, прежде всего. И телевидение... Как мы знаем, как и вообще любое СМИ, у него нет функции, его изначальной функции не просвещать, не нести там знания или повышать культуру. Его функция – зарабатывать деньги, как и любого предприятия. Вот реклама есть в этих передачах, вот Малахова, да?
Конечно.
Ну, вот,
и стоит в прекрасное время.
Вот видите, вот, может быть, с этой стороны посмотреть на, так сказать, моральность или вообще допустимость вот таких передач. Допустимо ли зарабатывать деньги таким образом? Вот это вопрос
серьезный. Если зарабатывают на трэше, криминале и отупляющем, оглупляющем таком жлобском смехе, то что же на этом
не зарабатывать? Почему по сравнению с этим это вообще ерунда?
Теоретически, да. Конечно. Давайте тогда, если не возражаете, если возникнет мысль, вы можете добавить, но перейдем к гораздо более, на мой взгляд, сложному аспекту этой темы и гораздо более трудно считываемому, к интеллектуальному сюжету, то, что я назвала интеллектуальный сюжет для людей более нервных, более образованных, более организованных, которые часто, ну вот я себя, например, тоже к их числу отношу, вполне могут обмануться, потому что так умело и такими именами обычно прикрываются такого рода исследования фильма и программы, что очень трудно в это не поверить. Вот, например, фильм «Вода», который вызвал массу споров, который прошел с успехом на канале «Россия». И, как я понимаю, у вас тоже вызвал разные ассоциации. У меня лично появилось такое странное чувство, когда я его смотрела, такое ускользающего знания. вроде бы масштабно, но все время какое-то такое недоумение. Как вы, люди, которые тоже посмотрели этот фильм, и я напомню нашим слушателям, что главная идея этого фильма в том, что вода слышит, ощущает, любит, имеет память и обладает невероятными чудесными свойствами, которые не подвластны ученым и до конца абсолютно не изучены. И все мы очень зависим от воды, и вокруг этого очень много всяческих экспериментов было проведено, и всякие люди это подтверждали вроде бы.
Я хотел бы уточнить сразу. В фильме еще вторая мысль. Вода не просто все чувствует и помнит, она еще и влияет на человека. По крайней мере, на презентации по фильму, которая была за 2 недели еще до показа, режиссеры, продюсеры, ведущие говорили, что это самое главное, что вот вода вас вылечит. Ну, условно говоря. И наоборот, погубит.
Ага, то есть это такой мостик к первому сюжету.
Мостик туда и обратно, да. То есть вода не только запоминает, она еще, как говорится, на вас обрушивается. Видит дождя, цунами и многого другого. То есть там все очень серьезно закручено.
Ну да, там один из выводов этого фильма, собственно, сводится к тому, я думаю, цифры-то абсолютно истинные, что катастрофы природные за последние десятилетия уносят, во-первых, они все более разрушительные, во-вторых, они уносят все большее количество людей. Хотя, может быть, это связано с тем, что
людей больше,
и люди стали фиксировать это чуть более подробно.
Однозначно.
Да? Но вывод там, в общем, таков, что это мы, так влияющие на наш хрупкий мир, развращая его и даже сквернословие. Да, эти слова я слышала в этом фильме.
Да, там были по поводу воды, мыслей, садясь за стол.
Мыслей и так далее. В общем, насылаем на человечество все эти напасти и страсти. Ну что, Александр Костинский.
Ну, давайте я просто в качестве введения немножко. Вы понимаете, Ань, то, что вы говорили, ну, первое, вот те ученые, которые там занимаются молекулярной физикой, да, или там физикой жидкого состояния, они, конечно, тоже подписались под вашей фразой, что, безусловно, вода как субстанция изучена не до конца. И это правильное утверждение. И что много очень интересных вещей. Но, конечно, если говорить о, собственно, с научной точки зрения, то, конечно, никакой памяти воды нет, что существует, а ее свойства, конечно, гораздо более сложные, чем думали, допустим, 100 лет назад. Но это никоим образом не связано вот со всем, что там говорят. Дело в том, что, вот на мой взгляд, вот этот фильм гораздо опаснее, чем программа Малахова. Почему? Просто потому, что сейчас, ну, как-то жизнь более у людей налаживается. И люди интересуются наукой, все-таки, интересуются тем, как устроен мир, интересуются тем, что происходит. Это вообще-то некая такая первичная потребность. И вот так получилось, я хочу обратить внимание, что на центральных каналах практически нет научных редакций. Там нет людей, которые бы за это отвечали. И получается, их просто нет. Там на РТР-канале, по-моему, нет вообще научной редакции. Есть несколько людей, документальная редакция есть, на НТВ нету. И поэтому получается, что когда приходят люди с красивым сюжетом, да, то нишу, которая бы была, могла быть занята действительно интересным и познавательным, а вообще знание, оно интересно. Я все-таки не совсем согласен, что только зрелище, вот, ну, хорошая мысль, она тоже интересна, она тоже рейтинговая, если говорить. И вопрос о том, что эта ниша занимается вот этими вот программами. И беда этой программы в том, вот если говорить фильм о воде, он мне, на мой взгляд, вот честно говоря, он мне показался чудовищным. Вот я буквально говорю, почему? Просто потому, что там на каждом фронте при прекрасном визуальном ряде идут подмены. Там какое-то замечательное чудо монтажа. Там, где говорят действительно знающие хорошие люди, они говорят общеизвестные вещи. А всякие люди, ну, я не знаю, может быть, я сильно говорю жулики, может, я сильно говорю, немножко утрируя, лжеученые, в том смысле, как я говорил в начале передачи, то есть люди, которые себя выдают за ученых, они-то и говорят всю эту ересь. Например, там меня-то поразило еще, честно говоря, некий патриотический настрой, что внутри человека есть патриотическое, что там, где он родился, в нем остается вода. Ну, извините, я скажу...
Нет, это в воде, в воде. То, что патриотизм у человека может быть как чувство хорошо, но в воде. Александр, мы вернемся сразу же к этой теме после новостей на Радио Свобода. Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие», новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и их конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Передача выходит в эфир по понедельникам в час дня сразу после выпуска новостей и повторяется в тот же день в час ночи и в 5 утра по субботам.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Более чем в 800 городах России сегодня проходят первомайские шествия и митинги. Ситуация в Корякском автономном округе после серии землетрясений остается очень сложной. Колебания земной коры продолжаются, заявил полномочный представитель президента России Камиль Исхаков. По его словам, в Валютовском районе полностью разрушены 4 из 5 школ, все детские сады. Серьезный ущерб нанесен больницам и поликлиникам, объектам энергообеспечения. В ингушской станице Троицкая произошел взрыв, никто не пострадал. Взрывное устройство неустановленного образца сработало во дворе частного дома. С сегодняшнего дня в России на 15% увеличивается зарплата бюджетников, в два раза повышается оплата труда научных работников. Президент Ирака Джалиль Талабани заявил, что встретился с представителями повстанцев и выразил надежду на начало политического диалога с некоторыми из них. По словам президента, в переговорах участвовали американские представители. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила, что Вашингтон может прибегнуть к дополнительным средствам давления на Иран в связи с его ядерной программой. В Израиле ультраортодоксальная партия ШАС присоединилась к коалиции партий Кадима и Авада. Таким образом, новоназначенный премьер-министр Эхуд Ольмерт получает большинство в парламенте. Африканский союз дал сторонам конфликта в суданской провинции Дарфур еще 48 часов для достижения мирного соглашения. В Саудовской Аравии более чем на 30% снижается внутренняя цена на бензин. Власти стремятся защитить интересы потребителей в условиях резкого роста мировых цен на нефть. В Охотском море в 30 милях от Магадана сел на мель танкер «Венспилс». Никто из 22 членов экипажа не пострадал.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Это Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня выходной день. Мы вас решили просвещать. И говорить будем не о политике, не о развлечениях и не про криминал. А говорим о научно-популярном, если таковое есть. Мои гости утверждают, что почти уже нет, вещании на отечественном телевидении. Почему телевидение в последнее время увлеклось магами, гадалками и прорицателями? Отчего материализовались в эфире Чумак и Кашпировский? Почему так популярна новая программа «Малахов плюс Малахов»? Почему рассуждения о мистике, душе и целительстве нынче в эфирной моде? И понимает ли телевидение, отдает ли себе отчет в том, что же оно популяризирует? Новое интересное знание или околонаучное мифотворчество? Об этом мы сегодня разговариваем с очень учеными мужчинами, которым я признательна, что они разговаривают о столь зрелищном и, может быть, не очень достойных их ума предмете, как телевидение, но тем не менее. Леонид Левкович Маслюк, старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Академии наук и заместитель главного редактора журнала «Компьютера». Владимир Решетов, доцент МИФИ, физик, кандидат физико-математических наук, редактор научного отдела журнала «Вокруг света». И мой коллега Александр Костинский, кандидат физико-математических наук, редактор программы «Наука и техника» и образование на Радио Свобода. Значит, Александр перед новостями очень бурно нам тут изложил, за что он не полюбил фильм «Вода», который с таким успехом прошел на канале «Россия», считая его псевдонаучным, опасным и фильмом, который подменяет понятие, когда люди уважаемые используются в качестве иллюстрации странных мыслей. Я скажу, что фильм этот и у меня вызвал недоумение, хотя потряс воображение красотой, конечно же, там очень все эффектно сделано, монтаж красивый, камера плывет, все эти снежинки, капли и масштаб стихии показаны. Но кто те уважаемые ученые? Почему они вот во всех синхронах, в подписях без сфер приложения знаний указаны? Почему до сей поры неизвестные академики Российской академии естественных наук, которые мне, даже мне, обывателю, известны меньше, чем Академия наук России вообще, не объявили эту масштабную программу? Потому что из фильма вытекает, чтобы те, кто не видели, понимали, что если мы все пьем и умываемся разрушенной водой, которая течет по прямым углом в ржавеющих трубах наших крупных мегаполисов, то, в общем, мы тут все чем-то не тем умываемся, едим и дышим, поэтому мегаполисы по этой логике надо, наверное, прикрыть и всем переселяться куда-нибудь в Венесуэлу, там, где вода заряжена энергетикой по самое некуда, потрясающе. А чумаку, на самом деле, надо давать госпремию, потому что он ведь тоже заряжал воду доброй энергией через экран. Так вот, действительно ли структура воды имеет душу и память? И где применялись результаты столь выразительных опытов о доброй и плохой воде? Леонид и Владимир, что вы можете по этому поводу сказать? Владимир Решет. Ну, как физик, физика, математик и редактор научного отдела «Вокруг света».
Доцент, который должен студентам объяснять, что бывает, а что не бывает в жизни. Ага. Значит, мои впечатления от фильма, конечно, были не сколько физические, потому что с физикой там все понятно на самом-то деле. Вопроса почти нигде нет.
То есть все, структура воды есть, кластеры существуют, это все правда и понятно.
Нет, понятно, другая сеть. Понятно, как говорится, где они заблуждаются, где они неправы. С моей точки зрения, самое плохое в этом фильме то, что морально-этические проблемы сводятся к физическим. То есть понятие добра, понятие, как говорится, патриотизма, упоминавшееся только что перед перерывом, и все вещи сведены к обычной физике. Неважно, физика химии, так сказать, структурной химии, чему угодно, с памяти воды, то есть вещей. То есть человека не извели до, вообще говоря, обычной дискеты, на которую какая-то информация записывается. До компьютера, как говорится, который прошел через трубы, это один компьютер, вода – это дискета. Это упоминается во всех этих учениях очень часто, в фильме его не было. А теперь эту дискету ты заглотил, твои пищеварительные органы с ней информацию считали, на неважно каком там уровне, РНК, ДНК, чего угодно, клеточным, там какой угодно метаболизм произошел, все переварилось, как говорится, выплюнулось, а ты все это принял, сам того не понимая. И в этом плане фильм как раз подводит основу под того самого Чумака, Малахова и всех остальных, потому что все эти люди работают именно на сугестивном, на минующем сознание уровне.
Продуцирование эмоций и здесь происходит.
Эмоции, безусловно. Причем вот самый важный момент, что человек, который наделен разумом, неважно, Богом он наделен, в процессе эволюции, еще чего-то, человек, который придумал язык, ни у кого из животных нет такого языка, письменный, устный, какой угодно, систему науки, систему коммуникации. Ему говорят, культура. Ему говорят, что все это фигня на постном масле.
Водичку попей.
А на самом-то деле нужно... Вот, более того, ведь в фильме же об этом звучит не в скрытой форме, что у нас есть приборы, которые структурируют воду. Они умеют ее то музыкой, то тем, то этим, то еще чем-то. Разные технические средства по управлению памятью воды.
А это что такое? Там был, как вот знаете, похоже на машинку Ритона, которая стирает. Она была там к этим банкам приложена. Это действительно прибор?
Да, это был действительно виброизлучатель. Более того, в банках было не просто так, она была нефть с водой, то есть была суспензия. Смесь воды. И под действием ультразвука действительно, без дураков, маленькие капельки слипаются. Нефть. И образуется крупная капля, которая всплывает наверх. Классическая методика. Вопрос энергозатрат, времени. Там это экономические проблемы, а не физические. Физически можно, экономически невыгодно пока. То есть есть свои сложности. Эмульсия воды с нефтью – это страшная вещь, и она страшна и для газопроводов, и для нефтепроводов. Там специальные датчики стоят, да. Это реальный, тот самый случай, когда реальные факты присутствуют. Но все, что касается памяти вот этих молекул, там было очень четко показано. Вполне правильная компьютерная графика, где молекулы воды слипаются и разлипаются. Абсолютно правильно. Динамически очень быстро, миллиарды раз в секунду.
А вот музыка Баха, Моцарта, Добро, Дурак, там вот реакция.
А вот здесь как раз мы должны сослаться к обычной науке, которая занимается кристаллографией, которая исследует все эти формы кристаллов, тех же алмазов, тех же кварцев, тех же снежинок. Есть целые большие каталоги, примеры этих самых снежинок, из которых следует одна простая вещь. что вы два раза закристаллизовав воду, не получите двух одинаковых снежинок. Это факт вот эмпирический. Посмотрите на узоры на окошке ваши, которые есть зимой. А теперь, ну да, а теперь начинается простой прием. Мы делаем 1000 кольца снежинок. Мы найдем среди них нужную, без проблем. Найдем красивую, найдем плохую, найдем
и
такую.
И найдем, которую на Гитлера
похожа. Найдем такую, которая похожа на Гитлера. Вот я, так сказать, вот уверен, сказать, ну, 99,9%, сказать, что именно так и получал все свои картинки вот этот товарищ японец и все остальные. Понимаете, то, что слишком просто на поверхности лежит.
Ну, в общем, их нашей студии нет, а там товарищи представлены от Австралии до Японии, от Австрии до Америки. Да. И скажите, пожалуйста, вы не верите в квалификацию этих людей? Вы разговаривали с кем-то в научном сообществе или даже, может быть, с кем-то из отцов церкви, потому что там все представители всех религий представлены в этом фильме?
Значит, мне приходилось общаться, даже в том числе с некоторыми людьми из тех, которые были в фильме, и те, которые были за кадром этого фильма, и с учеными бывшими, и с другими вещами. Здесь эффект следующего рода. Во-первых, в фильме было много людей, которые говорили правду и только правду, но которые не имеют никакого отношения к памяти воды. Тот же Нобелевский лауреат, который, так сказать, изобрел
известный
швейцарец, да, здесь он в Америке живет, изобретший, так сказать, метод томографии, который сейчас используется, плюс в томографах, медицинских приборах. То есть совершенно конкретные исследования, конкретные вещи. Но там была куча людей, которые, по сути, вот попадают под классификацию, как говорится, ученых с большой дороги, как вот все время один из противников большой такой науки Кругляков, Эдуард Павлович, академик наш, известный многим, который уже отозвался по поводу этого фильма, и скоро у него будет в прессе публикация. То есть он уже устно отзывался, что это такое и что с этим едят. Поэтому там намешаны разные люди, разные ученые. И есть правильные вещи, вот как раз та самая ситуация, когда ложь смешивается с правдой, и неправильно.
А вот Константин Коротков, он академик Академии естественных наук, да, вот он главным образом выдвигал эту идею из россиян о влиянии человеческих эмоций на воду.
Да, с помощью эффекта Кирлиана, сказать, исследовал эти явления. Опять же, сугубо как бы российское явление, наши, как говорится, супруги положили жизнь на это, как говорится. Такой коронный разряд исследования разных вещей, так сказать, невоспроизведенных во многом воспроизведенных. Я читал его работу еще задолго до этого фильма. Я приведу ровно один факт. Вот его лаборатория в Санкт-Петербурге находящаяся, он занимался действительно исследованием этого коронного разряда. В частности, и в морге он занимался его исследованием, как бы изучал, вот упомянули религию, изучал, как говорится, как душа покидает тело человека. Просто. Такая была у него такая работа.
Скромная такая работа.
Такая скромная работа, да. А, так вот, там же в его лабораториях соседних дальше был некий прогресс, я просто прокомментирую. Знаете, трудно, понимаете, не всегда приятно к человеку подходить, все это трогать. Они пришли к новой методике. Они освещали человека, так сказать, ярким светом на фоне, так сказать, темного экрана там, или светлого экрана, не помню, пересветка, короче, оптическая. И наблюдали коронный разряд внутри фотокамеры. То есть не на человеке, а на изображении этого человека, на ПЗС-матрицу, ну, фотоаппарат у многих есть, и там они создавали коронный разряд. То есть происходил полный перенос информации, и там чего-то как-то коронировало.
Почему, ну, такие разрядики берегут.
Почему тут можно что-то извлекать? Здесь некий есть принципиальный момент, совершенно методологический. Они работают с величинами, которые страшно флуктуируют, страшно меняются. Как вот раскладка карт. Вы кладете карту, у вас такая карта легла, такая карта легла. А потом говорите, о, да вот тебе там то-то, то-то, завтра дальняя дорога тебя ожидает.
Но обязательно вы дождетесь этой карты.
Дождетесь этой карты. И вот они так работают. Ага. Моя точка зрения такова.
Подождите, я сейчас спрошу, мне страшно это интересно. Там в фильме прозвучало, что все молитвы, частота колебаний 8 Гц. И именно все молитвы всех религий, частота колебаний вычислена, и именно потому, что она такая идеальная, когда освещается всякая вода, и вообще в религии очень многое связано с водой, в отправлении культа.
Не так давно в Москве был магазин, в котором продавались эзотерические товары. Там было одно очень интересное устройство, как раз работающее на частоте, в том числе и 8 Гц и ниже. Это был некий плеер для релаксации, в котором, как говорится, присутствовало, кроме наушников, еще очки и специальная музыка. Так вот, в уши вам поступала музыка, а в глаза поступали те самые 8 Гц, которые были в виде амплитудной модуляции, то есть модуляция звука. Вот я говорю, то громче, то тише, то громче, то тише. Вот когда они говорят про 8 Гц, они намекают на вот эти модуляционные характеристики, которые используются в полиграфах, то есть детекторах лжи и многих других приборах. То есть речь о том, что есть некий темп, но этот темп меняется очень сильно. У разных языков, у разных народов, по-английски так, по-французски так, по-китайски и так. Поэтому, естественно, это в данном случае чистый обман.
Это просто жульничество, это просто чушь. Да там вообще, Анна, вы знаете, в этом фильме «Вода» столько просто грубейших ошибок. Например, там говорится, что 3 миллиона лет назад раскололись континенты. Но они так немного раскололись 3 миллиарда лет назад. Я не буду перечислять, потому что там огромное количество... Вы понимаете, у фильма в действительности не было научного редактора.
Мы обсуждаем сегодня очень животрепещущую тему. Мне самой страшно интересно, и мужчины такие умные собрались. Леонид Левкович Маслюк, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша, Владимир Решетов, доцент МИФИ, физик, кандидат физико-математических наук, редактор научного отдела журнала «Вокруг света», и мой коллега Александр Костинский, тоже кандидат физико-математических наук, редактор программ «Наука и технологии и образование». Леонид, давайте вот вам слово. Вы, как редактор журнала «Компьютера», видимо, понимаете, в чем там загвоздка с этим фильмом.
Да, тут, конечно, очень важно то, что вот говорил Владимир, вот и Александр, насчет, так сказать, физических ошибок, которые там есть. Вот, но мне, скажем, ну и как и любому человеку, может быть, естественно, научного такого плана, эти все ошибки очевидны сразу. Как вот, может быть, человеку гуманитарного плана, а эти ошибки были бы очевидны, там, если бы вам начали выдавать воспоминания какой-нибудь там Блаватской за религию там, или что-то вот такое, за описание истинных корней там, православия, или что-нибудь вот в этом духе.
Ну, это я настолько... все время говорю, но у последователей у Блаватской было до шута и до сих пор еще.
Это свидетельство некоторого невежества, мне кажется.
Вот, вот все-таки свидетельство невежества, да, на которое телевидение вот очень в этой хорошо области укладывается.
Конечно. Поэтому тут говорить вот об этих, переводить вот эти обсуждения в дискуссии о том, так сказать, правильно ли они там посчитали кластеры, это слишком, так сказать, уж высокий уровень, на мой взгляд, в данном случае.
Ну как это? А зрители-то миллионы посмотрели и сказали, слушайте.
Ученые доказали.
Вот ученые доказали. Вот именно эта фраза, понимаете, она не имеет отношения к науке как таковой. Она имеет отношение именно к технологии производства программ. Мы вообще должны понять следствие, чего все это является. После такого катастрофического структурного вообще развала всей экономики происходит ее некое возрождение. И некоторые отрасли возрождаются, некоторые отрасли возрождаются быстрее, некоторые медленнее. И вот есть одна из отраслей. Это научная, например, отрасль, научная и технологическая, находится в тяжелейшем состоянии. И, так сказать, деградирует все-таки постепенно, я бы сказал. А вот та отрасль, которая, можно условно назвать, паранаучная, там, псевдонаучная, параллельная, там, альтернативная, вот она прекрасно себя чувствует. И она полностью вытесняет вот
Потому что это вопрос денег. Да,
да. Эти люди научились прекрасно зарабатывать деньги. Очень просто. Вот начиная там с этих всех опытов Кашпировского, начиная с продажи каких-то бесконечных лазерных...
Наперсточники и шарманщики тоже всегда, в общем, свою копеечку имели.
Конечно, но здесь хороший бренд, понимаете, вот наука. И когда у вас стоит штамп науки, все-таки люди как-то во все это еще верят. Они понимают, ну, там, допустим, политическая передача. Ну, кто сейчас верит в политические? Ну, немногие, скажем так. Они понимают, все куплено, так сказать. Скажет умный человек со здравым смыслом. Все куплено, все продано, тут понятно.
Или по указке Кремля.
Да, или по указке там, да. Или там передача, я не знаю, о спорте, ну тут тоже понятно, все там, так сказать, схвачено. Или криминал, ну тут вообще там. Вот. А наука, ну, казалось бы, так сказать, наш
То есть пока чистое
прожженный
знание.
Человек, он подумает как, прожженный, так сказать, человек, простой прожженный человек подумает как, ну, кому это нужно, покупать там науку? Наверное, они не куплены просто потому, что это никому не надо. И вот эти вот сумасшедшие, вот они что-то такое тут открыли, это вот интересно, вот это моя отдушина, я хочу вот это увидеть. Вот мне кажется, вот через этот канал, именно вот этот фильм вот, просочился, но это всего лишь вершина некого процесса, понимаете? Процесс очень мощный, это процесс создания альтернативной индустрии. Вот такой. И вот я вам приведу пример. Вот в 2002 году этот процесс распространялся не только на, так сказать, слова, а и на дела. И вот в 2002 году вот были такие очень интересные сообщения, что не сообщение, а просто был факт. Очень интересно. Где-то в Волгограде была создана фирма ГРУС, ГРУС, которая должна была заниматься разработкой технологии производства энергии из песка, специально обработанного песка. Волгоградские ученые, вот так их называют для сокращенного.
Теоретически это возможно?
Ученые. Ну, теоретически я не знаю. Давайте не будем говорить о теоретических вопросах. Речь идет о готовой технологии, которую люди пытались продать. И они ее продали. Вот в тот момент приезжал в Россию премьер-министр Канады, и он подписал с премьер-министром России тогдашним Касьяновым, они подписали протокол о научно-техническом сотрудничестве. Там одним из первых пунктов шла вот это вот соглашение между компанией Агримекс канадской. И там шла речь об, и вот этой компании ГРУС. Значит, шла речь об инвестировании 168 миллионов долларов в производство вот этих вот источников энергии. Тогда ведомости писали, у меня вот есть тут цитата, что вряд ли эти два премьер-министра догадывались, что официально российская наука считает это открытие шарлатанством. Но, тем не менее, деньги-то какие-то, и соглашения были подписаны, какие-то деньги были, видимо, инвестированы. Вот теперь мы смотрим на веб-сайтах этих компаний. Нет, там ничего, никакого движения нет. Видимо, этот проект не сработал в конечном счете.
Но никто не понимает, куда деньги ушли.
Деньги куда-то ушли.
Ровно как и энергия в песок.
Да, и больше того, я лично сам наблюдал, участвуя сам в различных там научно-технических проектах, наблюдал подобные вещи, когда люди, собственно, готовы, бизнесмены готовы вкладывать деньги в подобные проекты. Не традиционные.
Кстати, этот фильм тоже финансировали вполне себе успешно.
Вот металлургический. Вот видите, да. Так вот, я просто предполагаю, что этот фильм – это одно из проявлений того, что эта индустрия вся, она выросла, она созрела, и она нуждается в информационном обеспечении. И вот это информационное обеспечение, и этот фильм – это и есть, так сказать, существенная часть этого информационного обеспечения.
То есть индустрия псевдоприборов, псевдолекарств.
Да, она, конечно, она не...
Псевдоздоровление.
Да, она совершенно не безобидная, Понимаете, ведь замещение всего этого, настоящего... Вот Владимир очень хорошо сказал насчет того, что нам предлагают... Одна из идей вот этого фильма — то, что вы выпили воду, и этим уже, собственно, все определено.
Но свободы воли нет. Да,
меня пугает гораздо больше другое. Это все-таки тонкий момент, опять-таки, как и количество кластеров, которые возможны или невозможны. Публика не обязана все это понимать. И вот это вот ужасно, эксплуатация вот таких каналов, последнего, во что люди еще верят, наука, какие-то там гении там сумасшедшие что-то изобрели, наверное, А через это, вот эта идея свободе. Мне кажется, вообще многое там должно оскорблять религиозного человека.
Кстати, о религии. Да. Подтянув туда так всерьез...
Все конфессии.
Да, все конфессии. Это ведь тоже такая маркировка, такая легитимизация того, что было произнесено, особенно на волне сейчас такого интереса в стране к религии.
Безусловно. Я, если можно, 30 секунд докончу мысль про тот прибор для релаксации. Дело в том, что вот этот прибор, подававший сигналы в уши и в глаза, вводил человека в состояние транса. Причем, как говорили разработчики, это управляемое состояние. Ты в него впадешь, а через 15 минут ты из него выпадешь, когда музыка кончится. И вот эти технологии сегодня активно используются как раз Малаховым и компанией. Обусловно назовем. Технологии очень опасны, потому что они вторгаются в область, я продолжаю свою мысль основную, сугестивную, то есть минующее сознание воздействия на человека. И вот сейчас мы коснулись вопросов религии. Вообще религия всегда... по крайней мере, у многих ассоциируется с вещью, которая находится вне разума, казалось бы, хотя она ему не противоречит. То есть она тоже апеллирует неким чувствам, неким переживаниям, неким вещам, которые необъяснимы наукой. В этом фильме собрали все религии, причем однозначно известно, что никто из представителей религии не знал, в каком виде они будут. Просто это по факту. Референты того же самого поэта Кирилла и так далее, они не знали, какой будет фильм. То есть референт впервые смотрит, как его, как говорится, начальник предстал в фильме. Это означает, что к ним приходили и говорили: а вот расскажите нам, как вода видится в вашей религии. Вода, как говорится, без воды ни туда, ни сюда, Каждая религия, в каждом человеке, каждый по этому поводу кто-то скажет. А потом мы уже, нарежем так, как нам надо, с точки зрения создателей фильма. Вообще, мнения религиозных людей, с которыми я встречался, в том числе священнослужителей, были двух родов. Одно мнение было: неужели это правда? И мы дождались того, что ученые подтвердили то, что наша
Иисус,
молитва...
во-первых, молитва, а во-вторых,
почему
вино.
В данном случае вам любой биохимик объяснит, что с одной стороны, чтобы войти в состояние опьянения, не нужно ничего пить. По своему личному опыту скажу, я давно уже ничего не пью, тем не менее, я очень быстро вхожу в компанию в состояние, когда у меня даже язык заплетается. То есть все рефлексы присутствуют. Тот, кто рядом со мной на банкете, он не знает, что я пил водичку. А так, в общем-то, то есть даже я замечаю за себе, что впадаешь в это состояние легко, оно знакомо психологически, попадаешь в него на раз. Поэтому тут вопрос другой. Проблема в чем?
Молитва воду в смысле делает. Вы об этом говорили.
Я сказал сейчас о другом, о том, что человеку легко впасть в некое состояние психологическое, которое требуется. А что касается... То есть они удивились тому, что неужели это так? Ученые доказали, того, что да, так оно и было. И страшно, тем не менее, радовать, когда я говорю, что нет. То есть такая неожиданная реакция. С одной стороны, они с надеждой говорят, неужели? А с другой стороны, понимают, слава богу, нет. То есть все-таки слава богу нет. Почему слава богу нет? Потому что для любой религии сведение ее к технологии, это любой из всех четырех религий, которые напоминались, это смерть религии.
Это фетишизм, фактически.
Это фетишизм, это оккультизм. Вот чем отличается оккультизм, скажем, от религии? Оккультизм – это технология. Чем занимаются маги? Мы сделали те-то движения, и дождь пошел. Все, без вопросов. В фильме такие примеры приводятся. Совпадений много, с черной кошкой тоже. А религия, она вообще, скажем, хотя бы христианская, она апеллирует другим понятиям. Она апеллирует, к воле Божьей, она апеллирует к вещам, которые, как говорится, не потому, что я сделал то-то и то-то, я выздоровел, а потому, что либо Господь милостив ко мне стал, либо, так сказать, ну, он и так ко мне. То есть, короче, я изменился сам. Вода тут ни при чем.
В общем, короче говоря, если человек не очень сведущий в богословии и не воцерковлен очень формально, то он тоже ничего в этом не поймет.
Не, не,
а вот эти вот маркеры четырех отцов, и они там ему...
Да, да, да.
То есть все религии осветили фильм
«Вода». Все религии осветили фильм «Вода». Именно такая реакция будет. То есть он еще имеет такой экуменический толк, вообще говоря, что мы нашли точку соприкосновения. Мы говорили, что он бьет против науки, но в этом плане он бьет и против всех религий, против всех четырех, которые там были упомянуты. Потому что, ребята, вы все едины. И ваша главная религия – это вода. А мы сделали приборчики, которые ее структурируют. Поэтому все быстро к нам.
Поскольку так все к этой воде там в этом фильме его создатели абсолютно относились как к нечному божеству и священу, как бы нас вот эта вода-то не накрыла, но не накрывает, ничего не проливается. Будем надеяться, что в этом смысле ничего не произойдет. Я бы хотела, чтобы вы коротко высказались. Вот по какому вопросу. Кому это нужно, мы уже более-менее поняли, и кому выгодно, в общем, тоже понятно всегда. Ищи, кому выгоднее, индустрия появляется, телевидение с удовольствием на этом начинает зарабатывать. А ваше видение перспектив и этой сферы, я уж не знаю, как это назвать, знания, развлечения, эзотерии, ну, в общем, не знаю, как это назвать, вы разные слова здесь звучали, ваши перспективы этого направления на телевидении и как этому противостоять, если вам кажется, что это опасно?
Ну, у меня, честно говоря, если говорить о телевидении, у меня грустные перспективы. Я думаю, что так все и будет продолжаться, потому что пока не будут созданы, как было, извините, в советское время, нормальные научные редакции, которые все-таки имеют право совещательного голоса, и которые просто бы, ну, даже на уровне не фильма смотрения, а на уровне утверждения сценария, что эти деньги надо сюда грохнуть. Дело в том, что люди бы интересовались бы хорошей наукой, потому что она крайне интересна, то она безумно интересна, и она не менее интересна, чем то, что показывают. Просто люди готовы идти по наиболее простому пути. И этот путь, к сожалению, вот такой.
Леонид Левкович Маслюк.
Я считаю, что, ну, Саша, я согласен насчет перспектив. Конечно, трудно ожидать серьезных перспектив пока. Но вот посмотрите, что творится, например, в Англии, которую я лучше, может быть, знаю, чем другие страны. Там в любом книжном магазине есть огромное отдел вот такой эзотерической литературы, прекрасный, больше, чем у нас. Но он отдел научной литературы там в 10 раз больше, чем у нас. Может быть, в 100 и в 10 раз больше, чем тот. Вот, так сказать, в развитой рыночной структуре вот эти вещи соотносятся вот так. И вот мы должны, может быть, стремиться к развитию рыночной структуры, в первую очередь, настоящей рыночной структуры телевидения. Вот тогда все встанет на свои места.
Владимир Решетов.
Ну, по дороге сюда я тут читал любимую свою книжку «Ученые с большой дороги». Я обратил внимание, что в одном из совещаний на Академии РАН, Российской Академии Наук, Капец упоминал про то, что в Англии, на BBC, вам лучше это знать, есть некий лорд, как говорится, распорядитель, который, грубо говоря, просматривает все передачи, его нигде не фигурирует, фамилии нет, но он фильтрует некий базар.
Да, потому что на общественном телевидении есть такой совет.
Да, есть такой совет, который фильтрует базар. А теперь по поводу прогноза. Значит, с моей точки зрения, действительно, с телевидением ничего сделать не сможем, оно живет по своим законам. И тут, как говорится, плетью обуха не перешибешь. А задача вот реально каждый на нашем месте, вот мое со студентами, там, в журнале, так, еще где-то с учеными, это нести, кажется, правильные знания и правильный подход. И не сводить, так сказать, в частности, наши, как говорится, человеческие свойства к памяти воды, которая, как говорится, помнит, вообще говоря, все, что угодно. В такой концепции.
Я-то все равно считаю, что плеть и обуху надо перешибать, потому что телевидение – это сильнейший инструмент, и надо тогда телевизионщиков образовывать насильно, если они этого не понимают, или, по крайней мере, разговаривать о том, чего они не очень хотят слышать, что мы сегодня с вами и сделали. Спасибо вам большое. Леонид Левкович Маслюк, Владимир Решетов и Александр Костинский. У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. До свидания.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте – www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Башня Свободы, строительство которой началось в Нью-Йорке, должна быть закончена к 2011 году.
Британская разведка приподняла покровы, окружавшие ее тайны.
Это вирус страха, который, как птичий грипп, поразил белорусские власти.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты говорили о влиянии чернобыльской аварии на Турцию.
Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды на науку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.